Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ритуалы Рождества. Скрудж и Щелкунчик. Анатомия сердца. К столетию Карсон Маккаллерс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Горькие дни революции. Мата Хари и война. 1917 век спустя. К концу года праздники в Америке напоминают змею, укусившую себя за хвост. Как только мы отпраздновали День Благодарения, открывается рождественский сезон. По традиции он начинается с того, что в эту среду зажгутся огни на главной елке страны – в Рокфеллер-центр. Но это только первый из многочисленных ритуалов Нью-Йоркского Рождества. О двух из них мы сегодня поговорим. В Америке только Шекспиру уступает Диккенс. Его знают и любят все и всегда. Но больше всего в Рождество, которое американцы не мыслят без Скруджа. Он, пожалуй, важнее Санта-Клауса, потому что если в последнего верят только дети и голливудские продюсеры, то первый, Скрудж, служит примером абсолютно всем. Именно поэтому зимние праздники в Нью-Йорке хорошо начать с экскурсии в библиотеку Моргана, где сезон елок отмечают демонстрации бесценной реликвии. Это единственный в мире черновик рождественской песни в прозе. Святую для всей западной традиции книгу Диккенс написал за 6 недель 1843 года в незрачной общей тетради. Сейчас она хранится под пуленепробиваемым стеклом в сумрачном зале Ренессансной библиотеки прямо напротив одной из трех первых Библий Гутенберга, которыми гордится это уникальное собрание. Манускрипт, как всякое письмо от руки, выдает, если не характер, то темперамент автора. Видно, что Диккенс писал четко, уверенно, быстро, не успевая затормозить, чтобы оставить поля. Такой же была его правка. Решительными жирными линиями зачеркнуты лишние слова. Все глаголы переведены из пассивного залога в активный. Каждой строчке придана дополнительная живость. Текст не ползет, а скачет, заставляя жалеть, что зрителям никогда не перелистать черновик, чтобы заглянуть на следующую страницу. Впрочем, в Америке вряд ли найдется человек, не знающий, о чем там говорится. История Скруджа, конечно, самая знаменитая у Диккенса. Когда автор читал ее в Нью-Йорке, зрители собрались в церкви, потому что в городе тогда еще не было другого зала, способного вместить всех жаждущих познакомиться с гением. Судя по тому благоговению, с которым посетители библиотеки рассматривают рукопись, сегодня Диккенс по-прежнему актуален. Хотя вряд ли мы его понимаем так же хорошо, как викторианские читатели. Герои Диккенса четко делятся на плохих и хороших. Первые неотразимы, вторые скучны, ибо бедняки у него неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Они ведут себя благородно и говорят, как сам Вона. Долго это вынести никак нельзя, и я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Товарищ, соперник и враг Диккенса Текерей, его письмо выставлено на соседнем стенде, видел в этом закон литературной природы и считал, что хорошая книга обязательно должна быть сатирической. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидел. Этому у Диккенса, наверное, научился Достоевский. Тут у него Свидригайлов умнее других, а папаша Карамазов настолько омерзителен, что уже и неотразим. Другой вопрос, что Достоевский, как это водится у русских классиков, перестарался. Диккенс так далеко не заходит, и своим отрицательным героям, а лучший из них, конечно, Скрудж, позволяет не оправдываться, а отбрехиваться. «Сотни тысяч не имеют крыши над головой». «Разве у нас нет острогов?» — спросил Скрудж. Зато, когда дело доходит до расплаты, те же зловещие герои поднимаются до шекспировской трагедии. Так, не вынеся тяжести собственных преступлений, Ральф Никльби вешается на чердаке своего дома, сказав напоследок: «Никаких колоколов, никаких священных книг. Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух». Такая смерть не наказание ростовщика, а уже вызов Титана. Скрудж, впрочем, и с небесами сумел договориться. Представляя героя, Диккенс не скрывает его достоинств. Самые острые иголки, что выпускают Уайтчепельская икольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с его умом. Не сердцу, а уму Скрудж обязан удачной метаморфозе, поменявшей в нем минус на плюс и давшей нам вечный рождественский сюжет о раскаявшемся богаче и вознагражденной добродетели. Но если из своих отрицательных персонажей автору удается выбить раскаяние, то положительным меняться некуда, и все, что их ждет к финалу, финансовая награда, которую им заработал тот же исправившийся Скрудж. Признаюсь, однако, что не из-за него я перечитываю Диккенса. Для меня главное не краски, а грунт. Фон служит картине внутренним пейзажем. У Диккенса в нем можно жить, консервированный воздух старого романа, город за стеклом волшебного фонаря. И ничего, что кэбы и цветные фраки, все равно близко, ни Карфаген, ни Рим, а смежная, как Гарри Поттер, реальность, надежно запертая в позавчерашнем дне. Он же кончился, но еще не забыт, еще понятен, но уже безопасен. Как ушедшее детство, о котором нам напоминает каждое Рождество.
Декабрь, как известно, рождественский месяц, а Рождество в нынешней Америке – это прежде всего балет «Щелкунчик». Но прежде чем говорить об этом специфическом культурном явлении, можно упомянуть вышедшую недавно книгу Дженнифер Хоманс, названную «Предельно просто и предельно обязывающе. История балета».
«Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» выбрала именно этот опус одной из 10 лучших книг года и посвятила книге громадную статью Тони Бентли, которая сама была балерины. Главная мысль книги – балет как искусство отмирающее. Ему нет места в современном мире, пишет автор. Этот тезис вызвал бурный отпор читателей «Нью-Йорк Таймс». А вы, Борис Михайлович, как считаете, пора хоронить балет?
Ответ требует исторического контекста. Балет был создан как школа великосветского этикета, исключительно благородного аристократического поведения и маньеризма. Он появился в самом роскошном королевском дворе Европы, во Франции. Зарождение балета относят к 1581 году, когда появилось шестичасовое аллегорическое представление на сюжеты греческой мифологии, причем танцоры выступали среди присутствующих. Тогда еще не было идеи сцены, как чем-то поднятым и выделенным от зрительного зала. Дженнифер Хоманс пишет о великих артистах того времени, хореографах, о танцорах, например, о Вистрисе. Его упоминание, между прочим, есть у Карамзина в письмах русского путешественника. Дидло, Марии Тальоне. Дидло, как мы знаем из Евгения Онегина, перебрался в Россию. После французской революции настоящий королевский шик исчез из Франции. Тут и провиню Наполеон не помог. Балет – это зрелище, прежде всего, императорское, имперское, требующее огромных расходов. Характерно сохранение и культивация балета в сталинском Советском Союзе.
Ну как же, в моей молодости пели ехидную песенку, а также в области балета мы впереди планеты всей.
Все это сложнее. Король или диктатор могут быть грубыми хамами, но балет репрезентирует нечто сверхчеловеческое, скорее даже божественное. В книге Дженнифер Хоманс мне не хватило главного – культур-философской проекции балета. Нужно было сказать о том, что расцвет балета относится к XVII веку, настоящее его становление. И тут можно отметить сходство, глубинное соответствие балета философии Декарта. Это искусство математическое, геометрическое, другими словами, точное. Тут даже Декарт важнее, чем Платон с его идеей божественной полноты. Но и самому Платону было не чуждо представление о божественности геометрии. Важно, что все это дело вело к машине, и это особенно стало понятным в отношении балета в 20 веке. Я вычитал у Томаса Манна высказывание о балете Стравинского, сказавшего, что по идее расчисленности и композиционной точности балет может быть назван парадигмой искусства, как бы его универсальной моделью. Интересно, здесь уже осознанная мысль об искусстве как тотальной организованности материала. Там нет повисающих концов. Тогда делается понятным расцвет именно балета, вообще точно организованного движения в тоталитарных обществах. Тот, кто видел фильмы Лени Рифеншталь, поймет, что она увидела нацизм как своеобразный балет. И всякий поймет, что при таком понимании балета ему, в принципе, не должно быть места в демократическом обществе. Балет в Соединенных Штатах – это плод деятельности русских мастеров, главным образом Баланчина. В Америке нашлись богатые люди, готовые вложить в это дело солидные деньги. Но сейчас, пишет Дженнифер Хоманс, и богачи пошли не те. Баланчинский нью-йоркский городской балет стал балетом Дэвида Коча, который пожертвовал ему $100 миллионов. Самое забавное в связи с этим упоминание как автора книги, так и рецензента, что в здании нынешнего театра Дэвида Коча появились клопы, нынешняя нью-йоркская новинка. Мне при этом вспомнилось одно советское культурное событие. Поразительная постановка, принадлежащая, кажется, Якобсону, балета «Клоп» на музыку Олега Кравчука. В балете было выделено то, что заглушалось при постановке пьесы Маяковского – лирическое начало. Присыпкин и его невеста были, так сказать, позитивными героями. А Клоп, которого приветствует Присыпкин через 50 лет, очнувшись в коммунистическом обществе, это некий живой органический остаток в обездушенном стерильном мире коммунистической утопии. Маяковский, как видно из этого примера, был гораздо сложнее того конструктивизма, который он проповедовал. Как сказал бы Достоевский, надо брать человека со всеми его почесываниями.
Так или иначе, Клоп неподходящий сюжет для рождественского балета. В Америке праздники принадлежат Чайковскому. Его Щелкунчик настолько узурпировал Рождество, что без этого балета праздники не обходятся как без елки. Тем, кому балет не по карману, а это очень дорогое удовольствие, смотрят его по телевизору. Может быть, в Рождество все предпочитают классику. Всякий праздник консервативен по определению, он горазд повторяться.
Это позволяет в эти праздники сохранить оптимистическое настроение. Все-таки об искусстве нужно сказать, что оно не должно быть совсем живым, совсем современным. Искусство может быть даже не то, что мертвым, а убивающим жизнь, мумифицирующим жизнь. Это хорошо понимал Антониони, автор гениального фильма «Блоуап. Фотоувеличение». Пигмалион, ожививший Галатею, плохой художник. Есть некое метафизическое сродство понятий «мертвое» и «вечное». Но, тем не менее, балет все-таки существует, и можно высказать определенный оптимизм в отношении его будущего.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В уходящем году литературная Америка отметила столетие американской писательницы-южанки Карсон Маккаллерс. К юбилею вышли две новые биографические работы. Книга Вирджинии Карр «Одинокий охотник» и статья писательницы Джойс Кэрол Оутс «Поэт странностей». Их представит нашим слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Маккаллерс написала немного. Знаменитых ее произведений всего 5. 2 романа «Сердце одинокий охотник» и «Отражение в золотом глазу», 2 новеллы «Участник свадьбы» и «Баллада о невеселом кабачке» и рассказ «Дерево, камень, облако». Свой первый шедевр Маккаллерс написала в 22 года, а последний – в 29. В собрание ее сочинений входит еще полтора десятка рассказов и эссе, одна пьеса и автобиография. Карсон Маккаллерс умерла в 50 лет. Этого времени ей хватило, чтобы стать классиком американской литературы XX века. Главная тема, главный нерв всех произведений Карсон Маккаллерс в точности соответствует названию ее главного романа «Сердце одинокий охотник».
В то лето, когда Фрэнки исполнилось 12, она давным-давно ни к чему не принадлежала, ни к чему на свете. Она говорила себе: «Все к чему-то принадлежат. Бернис к своей церкви и к цветным, папа к своему магазину, брат Джавис к армии, только я сама по себе». И это ужасно ее пугало. Но когда Фрэнки увидела Джависа вместе с его невестой Джейн, она поняла, с кем она хочет быть всегда. Они оба такие красивые. Джавис даже на себя не похож. Они выглядят так, словно им хорошо 24 часа в сутки. Поэтому я уеду с ними. Сперва в церковь, потом в их новый дом на Винтерхилл, а потом повсюду, куда они поедут. Я так их люблю, потому что они — мое «мы».
Это отрывок из романа «Участник свадьбы», а точнее, член свадьбы, как член клуба, член сообщества, «member of the wedding». Литературовед Кит Байерман в интервью 1997 года, данном для нашей тогдашней передачи, посвященной Карсон Маккаверс, говорил о самой писательнице.
Она отчаянно нуждалась в любви. Всю жизнь провела в поисках людей, которые бы ее любили. Считала любовь квинтэссенцией жизни и в своих произведениях лучше всего воспроизводила именно поиски любви, особенно неудавшиеся поиски. Поэтому тогдашние критики и заклеймили ее романтиком. В те времена, то есть в 1940-е и 50-е годы, серьезная американская литература занималась в основном борьбой личности с обществом.
Карсон Маккаверс не описывала борьбу личности с обществом, и даже редко борьбу личности с личностью, а чаще всего борьбу личности с собственным сердцем. Профессор и поэт Лев Лосев в эссе о Маккаверс писал:
«Карсон Маккаверс, наверное, самая загадочная писательница. Она вундеркинд, столь редкий в литературе, где это, казалось бы, по определению невозможно. Чтобы писать глубокую и влиятельную прозу, нужен жизненный опыт. А Маккаверс написала свой лучший роман, когда ей было 22 года. Откуда может взяться такое психологическое мастерство и такой расчетливый, в лучшем смысле этого слова, артистизм у такого молодого автора, понять невозможно.
Ей было 25 лет, когда она написала рассказ, ставший культовым «Дерево, камень, облако». Это там старик говорит, что юноши, влюбляясь в женщин, начинают не с того конца. Без умения и знания они ставят на себе опыт, самый опасный и загадочный на всем Божьем свете. А надо начинать с простого – полюбить дерево, камень, облако. Легко решить, что Карсон Смит, маленькая, болезненная, большеглазая, но некрасивая женщина, была в жизни обделена любовью и поэтому так страстно ее искала. Ничего подобного. Карсон в 19 лет вышла замуж за Ривса Маккаверса, одаренного писателя, яркого, красивого и бесстрашного человека, которого, по свидетельствам друзей, все любили. А он любил ее до беспамятства.
Их квартира в Нью-Йорке, в Бруклин-Хайтс, становится центром литературного авангарда. У Маккаверсов не только регулярно собираются их ровесники – Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Бенджамин Бриттон, но среди гостей мелькают такие фигуры мирового масштаба, такие классики, как Уинстон Оден и Томас Манн. Уж чем-чем, но дружбой и любовью ее жизнь была очень богата.
И все же она искала чего-то, чего у нее не было. Или чего в ней не было. От любящего мужа она уходит, причем дважды. В первый раз это случается в 1941 году, когда ей 24 года. Ривс добровольцем вступает в армию, воюет, участвует в высадке в Нормандии и возвращается домой израненным. Карсон снова выходит за него замуж. Они оба пьют. Они оба влюбляются, причем иногда в одного и того же человека. Друзья пишут, что Карсон была одержима любовью к замечательной писательнице Кэтрин Энн Портер, автору «Корабля дураков». В 1951 году Карсон снова бросает Ривса, теперь уже навсегда, и он кончает жизнь самоубийством. Это случилось через год после публикации ее последнего шедевра «Баллада о невеселом кабачке». Название этой новеллы в русском переводе звучит очень обаятельно, хотя точнее был бы дословный перевод «Баллада о печальном кафе». Но главное слово в названии – «баллада», потому что это поэтическая проза. Маккаверс, конечно, поэт, и прежде всего поэт американского юга. Маккаверс поэтизирует юг, но делает его не романтичным, а незабываемым. Более того, философ и критик, наш коллега Борис Парамонов, в эссе 1997 года писал: «Маккаверс – страшная писательница. Ее новелла «Баллада о печальном кафе» – стопроцентно гениальная вещь, это даже не Фолкнер, это Гоя». Писательница Джойс Кэрол Оатс назвала юбилейную статью о Карсон Маккаверс «Poet of Freakness» – «Поэт странностей». И даже больше, чем странностей – уродств, извращений. На первый взгляд название оправдано. Главный сюжет романа «Сердце одинокий охотник» – любовь глухонемого человека к слабоумному. В романе «Отражение в золотом глазу» причиной трагедии становится любовь, которая удовлетворяется подглядыванием за спящей женщиной. В балладе о невеселом кабачке здоровая женщина безответно любит капризного и неблагодарного карлика-горбуна. Но британский литературовед Мартин Симур Смит писал об этой особенности Карсон Маккаллерс в своем «Путеводителе по современной литературе».
Критики абсолютно неправильно поняли Маккаллерс, когда судили ее пристрастие к людям с физическими недостатками как анатомическое любопытство. Маккаллерс была сама таким больным человеком, что не могла не сочувствовать всем, кто обижен природой. Более того, она подсматривала красоту там, где с первого взгляда видно было только уродство.
Возможно, Карсон Маккаллерс трогала то, что именно такие люди особенно одиноки. Из нормальной общей жизни их вытесняют не социальные условия, условия могут улучшиться, не бедность, она может смениться богатством, а их собственная природа, которую не преодолеть, с которой можно только смириться. В конце жизни и сама Карсон Маккаллерс жила, как ее герои. Редактор нью-йоркского литературного журнала Джон Легетт рассказал биографу о его интервью с ней.
«Психиатр, лечивший Маккаллерс, дал мне твердые указания – быть готовым ко всему, вести себя естественно, не говорить обиняками, не бояться грубить. Я увидел эфемерную фигурку в яркой экзотической одежде, такую маленькую, что ее трудно было разглядеть в большом инвалидном кресле. Я старательно выполнял указания, говорил грубоватые комплименты, и все прошло гладко».
И все же литературу Карсон Маккаллерс нельзя назвать поэзией отчаяния. Ее современник, писатель Ричард Райт, автор знаменитого романа «Сын Америки», «Native Son», заметил потрясающее умение Маккаллерс создавать в ее вещах мифопоэтический подтекст. Другими словами, она была слишком значительным поэтом, чтобы не чувствовать в любой жизни некой возвышающей тайны. В этом смысле символична концовка баллады о невеселом кабачке. Крошечная главка «12 смертных мужчин», не относящаяся к сюжету новеллы и вообще ни к чему. В главке описано шоссе вблизи городка, на котором работают скованные цепью 12 заключенных. «И каждый вечер, — пишет Маккаллерс, — там звучит музыка. Один угрюмый голос начинает фразу, но обрывает ее, и она повисает как вопрос. Через секунду второй голос подхватывает, потом третий, и вскоре они все поют. Голоса угрюмо звучат в золотистом воздухе, но музыка странным образом соединяет в себе мрачность и радость. От нее ширится сердце и пробирает озноб от восторга и испуга. Потом музыка постепенно замирает, остается одинокий голос, и снова только тяжелое дыхание и удары мотык. Что же это за люди, способные создать такую музыку? Просто 12 смертных мужчин, 7 чернокожих и 5 белых, все местные. Просто 12 смертных мужчин, когда они вместе. There's never much to say between the moments of our games and repartee. There's never much to read between the lines of what we need and what we'll take. There's never much to talk about or say aloud, but say it anyway.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Горькие дни революции. Мата Хари и война.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1917 век спустя, «Горький в дни революции», «Мата Хари» и «Война». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Ноябрьский выпуск нашей традиционной историко-культурной рубрики «1917 век спустя» естественным образом должен быть связан с Октябрьской революцией, юбилей которой так или иначе отмечается во всем мире.
И в связи с этим нам надо вспомнить о роли и в Февральской революции, и в Октябрьской революции такой крупной и неоднозначной, вызывающей сегодня самые противоречивые мнения фигуре, как Максим Горький. Максим Горький был перед революцией, вероятно, самым популярным, самым знаменитым русским писателем. Я наткнулся на статистические сведения, согласно которым о Горьком до революции было написано и напечатано около 1000 брошюр. Ну, то есть, это называется книги, но которые, конечно же, это не были там многотомные монографии, но всякого рода вот таких книжечек, брошюр, памфлетов и так далее было около 1000. Это цифра фантастическая, конечно. И он, наряду с другой титанической знаменитостью своего времени, Шаляпиным, они составляли такую пару, о которой репортеры писали вот как сейчас, вот, еще больше даже вниманием. Я не могу даже найти аналога этому, потому что Горький шел в ресторан, значит, на следующий день в газете появилось: Горький был в ресторане. Таком-то ел то-то, сидел с тем-то, вел себя так-то. Пресса освещала каждый буквально его шаг. Публике это нравилось, это и интересовало публику, соответственно, и такое количество бульварных тех материалов.
Тем интереснее вспомнить, что Горький писал о этом революционном времени. В прошлом выпуске нашей рубрики «1917 век спустя» мы говорили о другом, американском свидетеле революции, Джонни Риде. Сегодня хорошо вспомнить русского свидетеля.
Мы многое хорошо говорили о Джонни Риде, но Горький — это титаническая фигура. Действительно. Ну, действительно, представьте, самый главный, самый популярный, самый влиятельный писатель страны, которая прошла через две революции, в которых Горький принимал самое активное участие. Причем, конечно же, его симпатии были на стороне социал демократов, и он финансировал большевиков, он дружил с Лениным еще до революции. Он был повязан абсолютно со всеми большевистскими и социал-демократическими вождями. И сразу же после февраля он оказался центральной фигурой как бы строительства новой культуры в России. И опять-таки вот по влиянию Горького его ни с кем не сравнишь, даже Толстого в тот момент.
А почему, Соломон, как вы понимаете, ведь художественные достоинства Горького, особенно сегодня, они не вызывают таких уже восторгов.
Абсолютно.
И вы знаете, во времена, даже в те времена, Корней Чуковский, например, писал, что Горький начинается с детства. Только с этой трилогии. Это уже середина Горьковского пути. Я отношусь к Горькому, конечно, по-разному. Мне очень нравятся многие его ранние рассказы. Мне нравится его «Городок Акуров». Мне нравится его наблюдательность. Вот так, как он описывал Россию, никто ее такого не знал. Это точно, может, такого не было свидетеля. Но как романист, скажем, Горький вызывает у меня ужас. Роман «Мать», который нас заставляли учить в школе, был чрезвычайно популярен не только в России, но, скажем, в Америке.
Да я в метро Нью-Йоркском еду и напротив меня сидит афроамериканец и читает пейпербеки роман «Мать Горького».
Я никогда этого не могу понять, потому что более ходульной книги русская литература не знала. Однажды я об этом разговаривал с Синявским, который сказал, что в романе «Горького мать» есть только один человеческий персонаж – это самовар. Каждый раз, когда Горький хотел как-то очеловечить ситуацию, он писал «вносят самовар». И это было самое человечное в этой книге. Почему у него такое влияние было? Как объяснить? Ну, Толстой, я понимаю, Толстой – гений всех времен. Он написал лучший роман человечества «Войну и мир», а Горький?
Ну, как раз то, что Толстой написал лучший роман, это не сделало его влиятельной фигурой. Влияние Толстого проявлялось, в первую очередь, через его этические и религиозные теории.
Через конфликт с государством.
И через общественную деятельность. Но Горький здесь был гораздо более активной фигурой. Толстой там засел в своей Ясной Поляне, принимал посетителей, а Горький был всегда в гуще общественной жизни. Он создал знания, самое влиятельное предреволюционное издательство. Потому что когда мы сейчас говорим о всех этих символистских изданиях, «Мусагет» там и так далее, мы забываем, какими ничтожными тиражами выходили тогда вот эти альманахи символистов. Задним числом оказывается, что в них было напечатано много очень ценных вещей, которые выдержали испытания времени.
Которые теперь называются «Серебряный век».
Да. Но издательство Горького было коммерчески успешным, это знание. Тиражи вот этих символистов были иногда 300-500 экземпляров. Пара тысяч. Напечатать у Горького, это значит, что ты сразу брал рубеж 10 тысяч и больше.
Это как в «Новом мире», скажем, в 60-е годы печататься, да?
Да, нет. Но по влиянию это даже еще, пожалуй, было позначительнее, потому что атмосфера была все-таки другая. Это было вот такое уже бурное время. Мы же должны не забывать, что когда мы говорим «революция», «предреволюционная», мы говорим как бы «пред 1917 год. А на самом деле это первая та самая революция. Это же был 1905 год, когда во всей этой эпохе Горький был чрезвычайно влиятельным, как активно действующее лицо. И вот сразу же после революции он создал, что называется, под себя, он был главный редактор этой газеты «Новая жизнь», социал-демократического направления, которая, и вот тут большой сюрприз, не заняла пробольшевистской позиции. Он приветствовал всячески свержение самодержавия, о чем речь. Он приветствовал даже и Октябрь в известном смысле. Но довольно быстро он в этом деле разочаровался, и большевики потеряли его такую однозначную симпатию. И вот в этой «Новой жизни» он стал печатать даже и откровенно уже антибольшевистские и даже антиленинские заметки свои, которые, конечно, были влиятельны, большевикам крайне не понравилось. Они несколько раз ее закрывали, потом открывали, потом, в конце концов, прикрыли совсем. Но я хочу показать... В моих руках вот томик Горького, который называется «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре», в котором собраны вот все эти его колонки в газете «Новая жизнь». И у меня любопытная история, естественно. Еще в Москве я на этот сборничек набрел.
Хотя, конечно, в советское
время
нельзя было достать.
Нет, изданный в Америке. Я пришел на день рождения к своей сослуживице по журналу «Советская музыка», и отец был крупным музыковедом и влиятельной фигурой. И там гости сидели, а я стал рыться в книжной полке. В первом ряду стояли какие-то, нормальные книги, так сказать, советской библиотеки, но когда я их потянул, там вдруг упало несколько книг. И среди них была вот эта книга Горького, изданная в Америке, я кинулся ее читать, и весь день рождения моей сослуживицы я провел за тем, что читал эту книгу Горького. Она произвела на сильнейшее впечатление. А потом ее переиздали в Москве уже в постперестроечные годы, это уже 1990 год, прямо-прямо перед
падением
режима, да. И я хочу прочесть оттуда кусок, который демонстрирует вот для меня, характерный для Горького, мастерство вот этого наблюдателя такого. В нем был на самом деле газетный репортер. Вот он начинал как газетный репортер и как талантливый газетный репортер. И вот это качество в нем на самом деле самое ценное. Для меня двумя безусловными шедеврами Горького, и это я всегда буду повторять, являются два его документальных очерка. Один
«Ленин и Толстой»,
и другой «Ленин». Да, безусловно.
Как же «На дне»? Моя любимая пьеса.
Это хорошая пьеса. Но тут эти два, это безусловно. Я не могу сказать, что «На дне» это лучшая пьеса русского репертуара, но в области документального очерка, вот эти два очерка, это пик, это шедевр. Нет тут произведений, которые превзошли бы тогда, потому что им достигнута была фантастическая высота. В том смысле, портрет гения, который не является коленопреклоненным портретом. Это никоим образом не агиография.
То есть не жизнь святого.
Да, но это и не попытка уничтожения. Вот то, чем иногда сейчас любят щеголять современные авторы. Они берут какого-то популярного автора и его развенчивают. Нет, он отнюдь не развенчивает.
Помните, была такая серия, там, «Анатоль Франц в халате», да?
Да. И то же самое с Лениным. Написать очерк об выдающемся, каково, безусловно, Ленин являлся, политическом деятеле, невыполнимо. Я не знаю лучшего портрета политического деятеля, чем очерк Горького, потому что он...
Ленин был в словах, как рыба в чешуе.
Он очень нюансирован. В него нужно вчитываться, чтобы понять всю многослойность отношения Горького к Ленину.
Это относится и к революции. Это именно так многослойно Горький относился к революции.
И вот так вот, итак, это 17-й год, и Горький описывает революцию в Москве. Поражало сердечное отношение солдат к обывателю, вылезавшему на улицу понаблюдать. Было до отчаяния странно видеть, как пролетарии в серой шинели, голодные, обрызганы грязью, ежеминутно рискуя жизнью своей, заботливо уговаривая чисто одетого, любопытствующего, в кавычках, буржуя. «Гражданин, куда же вы? Там стреляют. Попадут в вас, не дай бог. Мы же не можем отвечать за вас. Я трое суток на улицу не выходил. Мало ли что, теперь гулять не время». Хочется спросить этих людей, с кем же вы воюете, оберегая столь заботливо жизнь ваших классовых врагов? Спросишь, отвечают, с юнкерами, они против народа. И эти-то добродушные, задерганные, измученные люди зверски добивали раненых юнкеров, раскалывая им черепа прикладами. И эти же солдаты, видя, что в одном из переулков толпа громит магазин, дали по толпе 3 залпа, оставив на месте до 20 убитых и раненых погромщиков. А затем помогли хозяевам магазина забить досками взломанные двери и выбитые окна. Ужасные эти люди, одинаково легко способные на подвиги самопожертвования и бескорыстия, на бесстыдные преступления и гнусное насилие. Ненавидишь их и жалеешь всей душой, и чувствуешь, что нет у тебя сил понять тление и вспышки темной души твоего народа. По-моему, превосходный текст.
Да, это мне напоминает горьковскую же знаменитую фразу «Только русский человек может изнасиловать невесту». Но вы знаете, не в своевременных мыслях есть идеологический посыл. Вообще, почему Горький был за революцию? Потому что он ненавидел крестьянство. Это главная тема его жизни.
Да.
Он считал, что крестьяне зарывают свой труд в землю, а рабочие создают новое, творят. Как каждый автодиктат, он очень любил просвещение. Ему так дорого стоили знания, что он их очень высоко ценил. И крестьяне ему казались, это зверский образ жизни, который воспроизводит сам себя. То есть люди ничего не создают нового. И именно крестьян он ненавидел больше всего. Пролетарии должны были заменить крестьян.
Да, это была главная идея
Горького. Это была главная мысль Горького. И он пишет, например... Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах. А библиотеки сожгли, рояли изрубили топорами, картины изорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни. Можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской массы. И тут наступает некоторое прозрение Горького, который считал, что пролетарии – это высшая часть населения. И вдруг выясняется, что ничего подобного, что пролетарии – это те же крестьяне, та же темная масса, и ничего хорошего от них ждать не приходится, никакой культуры не будет. И тут, как вы говорите, замечательная наблюдательность Горького. Недавно представители одного из местных заводских комитетов сказали директору завода о своих же рабочих. Удивляемся, как вы могли ладить с этой безумной шайкой?
Нет, вообще Горький, конечно, как я уже сказал, к нему надо относиться как к суперталантливому репортеру. Влияние он приобрел, как я уже сказал, несравнимое не с самым популярным репортером, и он в итоге, конечно, закончил свою жизнь трагической фигурой, сделав очень-очень много для русской культуры и до революции, и в советских условиях поработал. Все же вот эти всемирная библиотека, библиотека поэта, все вот эти институции, на которых мы с вами, Саша, выросли, они же все были задуманы, придуманы и продвинуты Горьким.
Интересно, что именно в несвоевременных мыслях видно, какой ужас привела Горького анархия. Оказалось, что страшнее всего это не революция, а анархия, которая идет следом за ней. И я думаю, что не с этим ли связано то, что Горький принял Сталина, как человека, который поборол анархию и создал государство. Любое государство лучше, чем любая анархия, рассуждал Горький, потому что государство – это строение, в нем есть структура, а в анархии есть только хаос. И вот этот вот хаос деревни, который всегда обуревал Горького, мне кажется, есть демон его жизни. Только так можно понять Горького на Беломорканале.
Я совершенно с вами согласен. И, конечно, вот в этом, вот, как я уже сказал, есть трагедия его жизни и причина вот такого прохладного и скептического отношения к фигуре Горького, к его наследию, к его творчеству в современной ситуации. Мне кажется, что Горький как раз относится к числу вот таких персонажей, отношение к которым будет все время пересматриваться в ту или иную сторону, в зависимости от текущей политической ситуации тоже. Потому что он очень-очень, конечно, политический писатель, безусловно, невероятно крупная фигура, и человек, у которого можно, как у всякой по-настоящему крупной фигуры, найти и надергать противоречащие друг другу мысли и соображения.
А как вы считаете, несвоевременные мысли сегодня актуальны?
Да. Поскольку наши сегодняшние отношения, заметьте, вот идет юбилейный год, столетие революции. Сколько было предпринято заранее усилий, сколько было брошено всякого рода средств и энергии и всего прочего на то, чтобы каким-то образом прийти к какому-то единому, что ли, пониманию того, что такое вот были эти две великие русские революции. И нету этого понимания. Все равно. Год кончается, никакого согласия нету, консенсуса никакого нет.
Но я бы сказал, что Горький сам собой тоже не согласен в этой книге. И никакого общего вывода из этой книги не следует. Это заметки несчастного человека, который видит, что тот мир, за который он сражался, тот, о чем он мечтал, совсем не похоже на то, что произошло на самом деле. Мы так и не можем сказать, за революцию или против революции Горький в этой книге.
Тут самое как бы печальное то, что на самом деле мы, если отнести в сторону фанатиков справа и слева, то мы не можем сказать и согласиться относительно того, были ли эти революции позитивом или негативом, причем каждый из них в отдельности. Потому что Солженицын февральскую революцию уже рассматривал как полнейшую катастрофу. Он с нее отсчитывал начало советских 70 лет с лишним, которые в его представлении были самым страшным периодом в истории России. Нету консенсуса по этому поводу, и думаю, что в обозримом будущем, а может быть, и никогда его не будет. И, конечно же, эта книга Горького «Несвоевременные мысли», она стоит на моей полке, я постоянно к ней возвращаюсь, и она останется замечательным памятником той революционной эпохи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь, чтобы перевести тему с российской на международную, в данном случае уж космополитическую даже, я предлагаю отметить столетний юбилей смерти знаменитой шпионки Мата Хари. В связи со столетием ее расстрела, это очень трагическая история, драматическая судьба, появилось немало новых материалов, связанных с этой таинственной, загадочной женщиной. Поскольку она была по национальности голландка, то именно в Голландии сейчас центр изучения Мата Хари.
Там есть город, где она родилась, и там, по-моему, ей памятник даже поставлен.
И там есть
политически некорректно в данный момент, поскольку она изображена там практически обнаженной.
Но дело в том, что новые выставки, экспозиции в музее рассказывают эту историю не совсем так, как мы привыкли ее воспринимать.
Вообще вся эта история фантастическая, конечно, и Точно, Мата Хари – это имя и фамилия известные, ну, в общем, всем, кто маломальски интересуется историей 20 века. Это уже само по себе характерное явление, потому что, ну, в конце концов, кто такая была Мата Хари и что она сделала? То есть мы все знаем, что это, быть может, самая знаменитая шпионка 20 века, да? Вот Мата Хари – это как бы эмблема женского шпионажа, если угодно. Но что она конкретно в качестве этой самой шпионки сделала? Значит, ну, давайте вспомним ее биографию. Она была такой очень смелой, независимой девушкой, когда ей было 18 лет. Она ответила на объявление в газете одного офицера, который искал жену через газету. Она его нашла, приглянулась ему, он взял ее в жену и увез ее в теперешнюю Индонезию, которая тогда была голландской колонией. И там он пил, он изменял ей ту направо и налево, у них родились два ребенка, один умер, и когда это вот еще ребенок умер, жизнь была несчастливая совместно. Они разошлись, она дочку эту свою сдала, вот оставшуюся в приют, и уехала в Париж. Когда она переехала в Париж, ей было 27 лет, это уже не самый такой подходящий был возраст для того, чтобы начинать новую карьеру, но она ее начала. Она пошла танцевать в кабаре, практически обнаженной там, и одновременно стала как бы высокооплачиваемой такой проституткой.
Знаете, вы упустили один замечательный эпизод из ее жизни. Дело в том, что она придумала себе биографию. В этом, собственно, и заключается тайна Мата Хари, потому что никто не знает правды про нее. Кроме имени, она придумала себе биографию. Она сказала, что она училась восточным танцам в буддийских храмах, в каких-то индуистских храмах. Короче говоря, в восточных храмах. Тогда это было время увлечения, горячего увлечения экзотикой. Восток был в моде, не без русского влияния, кстати. И всякая экзотика считалась очень интересной и благотворной для западной культуры, которая таким образом искала какие-то новые для себя силы. Первый раз она выступала в музее восточного искусства в Париже, и ее воспринимали как экзотическую танцовщицу.
Но быстро пошла по рукам.
Но дело в том, что во время этого выступления присутствовали всякие важные персоны, в том числе послы. И когда она стала танцевать и постепенно сбрасывать с себя одежду, и осталась она только в жемчужном ожерелье, то это вызвало некоторый скандал, который привел к ее славе. К ее славе куртизанки. Это бесспорно. Она была модной и важной куртизанкой с очень большими деньгами. Она была... Одно время она была миллионершей, но страсть к картам губила ее деньги. И именно поэтому каким-то странным образом она оказалась запутанной в шпионскую карьеру.
Ну, она это сделала для денег. И сначала она работала на Германию. Она была завербована германской разведкой, а потом ее завербовала французская разведка, и она как бы стала двойным агентом. То есть немцы знали, что она работает на французов, но французы не знали, что она работает на немцев. И вот тут мы подходим к самому, так сказать, важному для ее биографии вопросу, именно для истории ее шпионской деятельности, а именно, чего же она такое предала, потому что когда ее расстреляли 100 лет тому назад, французы расстреляли ее за то, что, значит, она оказалась двойным агентом, то ей было вменено обвинение в том, что она повинна в гибели 1000 солдат французских. Результатом каких ее таких действий была гибель этих 1000 солдат, это до сих пор абсолютно невыясненная история. Что? Как? Вообще, относительно вот этих всех разведок, я как-то прочел мысль, которая у меня суждение профессионального историка этого дела, который пришел к выводу, что разведданные, вообще-то говоря, за всю их историю, если соотнести с количеством денег и усилий, которые были брошены, так сказать, во всю историю шпионажа, разведки и так далее, они совершенно никак не сопоставимы с реальным результатом, потому что сведения, которые получались от разведчиков или разведчиц, очень часто игнорировались и не использовались. Это все, это была работа в холостую, в основном.
Вспомним микродозорги. Да. Но в данном случае все еще сложнее, потому что только что открыли всякие архивные материалы, и исследователи голландские, но и все остальные, в том числе и французские, пытались найти все это все-таки в чем заключалась ее вина. И они так и не смогли ничего найти. И в результате...
Ее же расстреляли фактически за то, что она была знаменитой женщиной, и потом действовала всем на нервы своими танцами в голом виде, и тем, что она была, как вы справедливо и, так сказать, политкорректно сказали, высокооплачиваемой куртизанкой.
И она пострадала за свою знаменитость, за свою славу. Так и до сих пор мы не знаем, кем она была и за что ее расстреляли. Но зато мы знаем, как ее расстреляли. И именно это, наверное, поставило точку в этой легенде, и точка эта очень красивая. В день расстрела она с аппетитом поела, а потом в черном платье, в черных туфлях она пошла на место расстрела, потребовала не завязывать ей глаза и послала воздушный поцелуй солдатам, которые в нее стреляли. Неудивительно, что только что состоялась премьера в Голландии балета, посвященного Мата Хари. Существует куча фильмов на эту тему.
Но есть Грета Гарбо, знаменитая роль Грета Гарбо.
Да, но теперь она уже в более драматическом виде изображена, и она скорее еще одна жертва чудовищной войны.
Нашу беседу о Мата Хари мы закончим эпизодом из этого самого балета.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».